Глава первая. Супер-детка.
Локация Мир Дорса. Континент Дорса. Город Золотые Фейры. Внимание! Вы подключены к игровым чатам. Вы открыли новую местность Золотые Фейры. Вы получаете 55 единиц опыта. Поздравляем! Вы набрали 100 единиц опыта. В награду вы получаете свободное очко атрибутов. Внимание! Набрав 1000 единиц опыта, вы получите новый свободный пункт атрибутов, который можно вложить в любую характеристику персонажа. Текущее значение опыта – 144 из 1000.
Звездное небо и ночная прохлада. Было первое ощущение после выхода из подземелья. Потом к нему добавился гул сливающихся звуков. Вопли зазывал, разговоров покупателей и продавцов – выкриков, смеха, топота, рёва животных. Здесь царила суета. Вокруг сновало множество персонажей, игроков и неписей, спешащих по своим делам. Никто не обращал на меня никакого внимания. Я находился на главной площади, вымощенной серым камнем. Невзирая на поздний час, здесь кипела жизнь. Стояло множество торговых прилавков и палаток, вокруг которых толпился народ. Ревели странные звери в клетках, прохаживалась стража, туда-сюда проезжали игроки на разнообразных животных. От обычной лошади до нечто, больше всего походящего на черного пещерного медведя-мутанта. Буквально в метре от меня, обдав упругим колебанием воздуха, взмыла вверх гигантская стрекоза с устрашающими жвалами. На ее спине сидел всадник-игрок, управляющий чудищем с помощью сложной упряжи. Я проводила его взглядом, заметил в темном небе мелькающие крылатые силуэты. Заслонив звезды, над площадью проплыло что-то громадное, очертаниями в расцветке сигнальных огней, напоминавшее парусники времен Колумба. Стройные мачты, груда тугих парусов, приподнятая корма. Корабль? Летающий корабль? Чаты, я только что обратил внимание, что мне их подключили, кипели от торговых сообщений и флуда. «Нужно написать Алексу», — хлопнул я себя по лбу. Минута заняла освоение местной системы чатов, подстройка под себя их интерфейса и выключение некоторых ненужных каналов. Ход-код.
«Привет, это Кот, я тут».
Алекс Ордер.
«Привет. Где тебя выкинуло?»
Ход-код.
«Город Золотые Фейры, центральная площадь».
Алекс Ордер.
«Чёрт, почему так далеко? Ты что, обучение решил на триале пройти?»
Ход-код.
«Да, а что, не надо было?»
Алекс Ордер.
«Да, не надо, но я сам виноват, забыл тебя предупредить. Тогда бы тебя выбросило прямо в Эйр».
Ход-код. Алекс Ордер.
«Ладно, жди меня около телепорта, буду минут через 20».
«Хорошо, пока оглядимся вокруг». Больше всего меня поразило, что игроков и НПС почти невозможно отличить друг от друга. Ники не видно. Чтобы посмотреть информацию о персонаже, нужно было сконцентрировать на нем взгляд. Тогда всплывала прозрачная иконка, например. «Элиен Несокрушимый», «Клан Хаос» или «Ути-Пути», «Защитник гробниц», «Клан Джентльмены Удачи». НПС-стражник, здоровенный детина в доспехах, напоминающих древнеримские латы, отображался как, к примеру, Тремор Аларий Стражи Фейр. И все. Я читал об этом, но видел впервые. Больше информации о персонажах можно было узнать, если заслужить с ними определенную репутацию. Ну, а игроки сами должны были показать свои данные, если захотят, конечно же. Мое внимание привлекли два сооружения прямо в центре площади, окруженные каменным бордюром с искусной резьбой. Они представляли собой три каменных рога, покрытых изображениями переплетающихся драконов, меж которых клубился радужный туман. Вокруг них толпилось особенно много народу. Я подошел к ним совсем близко, стараясь разглядеть. «С дороги, нуб!» Прямо из радужного тумана вышла девушка, красивая, светловолосая, в красном плаще со сложной вышивкой и пластинчатой бригантиной под ним. Из-за ее плеча выдавалось золотое перекрестие меча. Я замешкался, и небрежный толчок изящной руки отправил меня на мостовую. Она прошла мимо, а появившийся следом ее спутник, высокий воин в зеленом плаще, окинул меня внимательным взглядом. Его глаза были холодными и пустыми, как у змеи, и у меня где-то под ложечкой неприятно засосало.
Алайна и Крит. Клан Проект Ад.
Они прошли мимо, а я проводил их взглядом, делая заметочку. Значит, это и есть телепорт. Пока еще есть время, посмотрим, чем здесь торгуют. Я подошел к ближайшему прилавку, предлагавшему, судя по выложенному товару, всякие кольца, цепочки, амулеты. Торговец, кудрявый и бородатый НПС, увидев меня, прищурился и накинул на прилавок покрывало, скрывая товар. «Торговать!» — сказал я ему, не найдя ни в его иконке, Эйнар-торговец, ни в инфи-прилавка, прилавок деревянная сосна, прочность 353 из 400, ничего похожего на интерфейс магазина. «Торговать?» — ответил продавец. «С кем? С тобой, что ли? Да ты себя видел? Иди отсюда, не мешай работать». «Не понял, это как вообще? Непись не хочет со мной торговать?» «Я хочу посмотреть твои товары». «По-хорошему не понимаешь, бродяга?» — повысил голос торговец. «Быстро пшел отсюда, покуда я стражу не позвал».
Ваша репутация с Эйнаром снижена на 5 единиц. Общий показатель минус 15, неприязнь.
«Ах, вот в чем дело. Мой внешний вид, лохмотья нищего, в которые я одет, дают мне минус к репутации. Короче, неписи видят во мне бомжа и не желают иметь ничего общего. Глядишь, и вправду стражи сдадут». Я и сам мысленно расхохотался, посмотрев на себя со стороны. Мужик в лохмотьях с дурацким ржавым мечом в одной руке. Убрать его некуда, босой. Отойдя от прилавка, от греха подальше, я снова зарылся в интерфейс персонажа. После прохождения туториала, там появилось много новых менюшек. Одно из них было «Репутация». По дефолту, там были прописаны все известные мне игровые фракции. Сейчас там красовались только две строчки.
«Гильдия торговцев Фейр, минус 10, неприязнь».
И ее одинокая подветви.
«Эйнар торговец, минус 15, неприязнь».
Настройки порадовали. Можно было посмотреть историю, когда, как и почему снижалась репутация. С отрицательной репутацией непись не давала квестов, не торговала, как я успел убедиться, вообще вела себя презрительно. Я так понял, что если испортить отношения, к примеру, до вражды, это от минус 100, они будут сразу звать стражу, либо нападать. При ненависти минус 200, вообще не зайдешь в город. Поднимать репутацию, как писали в гайдах, можно было, выполняя задания, а поднять с отрицательной до положительной, убивая некоторых мобов или сдавая некие предметы специальным НПС. Ну, мне достаточно снять эти лохмотья, чтобы убрать штраф на репутацию. Только вот что-то подсказывало мне, что с голым мужиком в одной набедренной повязке они торговать тоже не будут. В общем, внешний вид имеет значение. Надо переодеваться. Алекс Ордер.
«Я возле портала, ты где?»
Мигнул чат с личным сообщением от Саши. Я двинулся было к телепорту, но дойти не успел, потому что вся площадь вдруг пришла в движение. Отталкивая меня, мимо пробежало несколько игроков, внезапно охваченных паникой. Слышались крики, народ поспешно покидал площадь. На меня, застывшего столбом, налетел персонаж в белой накидке поверх кольчуги, в шлеме, покрытом затейливым узором. Вглядевшись в меня, он стиснул мое плечо и дернул за собой.
«Кот, чего стоишь? Бежим быстро! Сюда идет супердетка!»
Только и успел сказать я и увидел ее. Мимо нас, по разбегающейся площади небрежной танцующей походкой, шла молодая девушка, почти девчонка. Легкие одежды, типа коротенькой туники, практически не скрывали ее тело. Она громко смеялась, на шее блестел затейливый амулет, а вокруг точенной фигуры плясал огненный ореол, жар которого опалил мне ресницы и брови.
«Бежим!»
Бородатое лицо Алекс Ордера исказилось, и он почти силой увлек меня за собой, талкивая в проем между контрфорсами стены. Из сумки на поясе он что-то выхватил типа свитка, сразу исчезнувшего. Меня окутало голубовато-хрустальное сияние. Не останавливаясь, Саша начертил в воздухе сложный знак
вспыхнувший синим, и впечатал его в камни под нашими ногами.
На вас наложен призрачный щит. Сопротивление магическому урону увеличено до 50%.
Не останавливаясь, он продолжил чертить правой рукой странные знаки. Выписанные символы вспыхивали в воздухе, начали кружиться вокруг кисти Алекса, а затем, повинуясь резкому повелительному жесту, рванулись и медленно угасли на моем теле.
На вас наложена руна Альгиз. Сопротивление всем видам урона увеличено на 25%. На вас наложена руна Тайваз. Все ваши атрибуты увеличены на 10 единиц.
А потом... За спиной тонко, противно засвистело, издевательский смех супер-детки перекрыл все остальные звуки. Полыхнуло, и всю площадь залило море огня, в реве которого потонули предсмертные крики множества игроков и неписей, не успевших скрыться. Нестерпимая волна жара докатилась до нас. Мы вжались в камни стены, закрывая от пламени лица.
Супер-детка наносит вам урон. Вы получаете 50 единиц урона от огня. ХП 190 из 240. Супер-детка наносит вам урон. Вы получаете 50 единиц урона от огня. ХП 140 из 240. Супер-детка наносит вам урон. Вы получаете 50 единиц урона от огня. ХП 90 из 240. Ваш навык сопротивления огню повышается до единицы. Супер-детка наносит вам урон. Вы получаете 50 единиц урона от огня. ХП 40 из 240. На вас наложена руна Пластур. Вы получаете 5 единиц здоровья каждые 3 секунды. ХП 45 из 245.
Дьявольщина!
Алекс Ордер опустился на камни, глядя на утихающие отблески пламени, пляшущие на площади. По его лицу текли крупные капли пота.
Она задолбала уже! Сколько можно?
Что это было? Спросил я, ощупывая опаленное лицо.
«Это была супер-детка», — усмехнулся бородатый. «Добро пожаловать в сферу, кот».
Я наконец-то разглядел его.
«Алекс Ордер, клан Дозоры».
Алекс тоже, видимо, использовал в игре свою немного подкорректированную внешность из Реала. Высокий, широкоплечий, с аккуратной подстриженной бородкой. Здесь он выглядел атлетом, хотя в жизни явно весил килограммов на 30 побольше. Белый таборт поверх кольчуги, металлический круглый шлем, покрытый затейливой гравировкой, меч на широкой кожаной перевязи. На ней же, с другой стороны, большая плоская сумка из кожи с вытравленным искусным узором. Заметив мой взгляд, Саша похлопал по ней рукой.
«Эта детка, мать ее так, чуть не спалила меня вместе с моими подарками».
«А где она?» Спросил я, окидывая взглядом догорающий пожар на площади. Ларьки и торговые палатки пылали, на камнях виднелось множество неподвижных обугленных тел.
Ее стража уже убила. Она почти каждый день тут так развлекается, пока репа до ненависти не упадет. Потом удаляет аватара, создает нового, одевает его за недельку и опять за свое. «Угораздило тебя здесь появиться. Вот, держи».
Алекс сунул мне толстый шестиугольный жетон из тяжелого желтого металла. Золотой?
Вы получили жетон портала. Зарядов 3 из 3.
Портал видел? Пошли. Нажмешь жетон в портале, выбирая город Дан-на-Эйр. Запомнил?
Когда темнота перехода отступила, я осознал себя на небольшом холме, заросшем густой травой. За спиной переливался портал. Невдалеке, над истоптанной дорогой, ветер шелестел листвой незнакомых, но красивых деревьев. А прямо надо мной, за рвом с водой, высились мшистые стены города, который назывался Дан-на-Эйр. Алекс Ордер расправил плечи, с наслаждением подставляя лицо прохладному ночному ветерку. Двое воинов, беседующих у гранитных валунов неподалеку, с удивлением посмотрели на нас. Затем один из них приблизился.
«Алекс, что ты делаешь здесь?» – удивился он. «Так надо», – коротко ответил мой проводник и взглянул на меня. «Иди за мной, кот».
И мы пошли в Дан-на-Эйр, который здесь все называли просто Эйр. Город узких улочек, покрытых мхом стен домов, высоких башен, северной прохлады и красивых ночных звезд. Алекс Ордер привел меня в таверну, оказавшуюся полупустой, и сел на скамью.
жестом указывая мне место напротив. Скучавший за стойкой трактирщик, который приветственно махнул Алексу при входе, подошел к нам.
«Привет, Карн», — обратился к нему Саша. «Познакомься, это мой друг, Кот».
«Приветствую, Алекс, давно ты к нам не заглядывал». Трактирщик, светлобородый немолодой уже НПС, взглянул на меня. Саша он улыбался и хлопал по плечу с видом старого товарища.
«Друг Алекса, мой друг. Рад знакомству, господин Хот-Кот».
«Вы получили персональную рекомендацию. Ваша репутация с Карном повышена на 100 единиц. Текущее значение – плюс 90 единиц дружелюбия».
«Что вам принести?»
4 кружки темного пива и 2 жареных на углях стейка», – улыбнулся мой спутник. «На гарнир твои фирменные овощи». «Я забрал тебя из сфер, потому что там очень опасно», — обратился Алекс ко мне, когда трактирщик ушел выполнять заказ. «Будешь жить здесь. Эйр, хорошее место. К тому же здесь не так жарко. Держи».
Он кинул мне через стол туго набитый кожаный мешочек.
«Здесь 10 золотых, на первое время тебе хватит. Потом сам заработаешь».
«Спасибо, конечно, но я не могу принять это», — нерешительно сказал я.
«Бери, Кот, и без разговоров», — отрезал Алекс. «Для меня это мелочи. Купи у трактирщика ключ от номера. Будешь здесь жить. Да, и еще».
Он порылся в своей сумке и положил на стол черную кожаную перевязь с поясом, слегка потертую на вид, с кольцами под ножны и небольшой сумкой сбоку.
«Сам носил в нубстве», — вздохнул Алекс. «Да ты примерь».
«Вы получили предмет. Пояс с нагрудной перевязью из кожи крылана. Качество редкий. Материал – кожа крылана. Прочность – 63 из 90. Вес – 1 килограмм. 3 слота быстрого доступа. 2 точки крепления предметов. Использована малая сумка путешественника. Использована кожаные петли для ножен. Плюс 3 ловкости, плюс 2 к физической защите – торс. Плюс 3 харизмы. При ношении используют навык легкие доспехи».
«Класс!» прошептал я, ощупывая шершавую черную кожу. Вещь отсвечивала синим, редким идентификатором, но главное, на вид казалась такой настоящей, добротной, качественно сделанной.
«Это еще не все», — улыбнулся Алекс, выкладывая на стол следующие вещи.
Это были 2 книги в шикарных кожаных переплетах ручной работы. Уголки окованы медью, затейливые двойные застежки, тусклые металлические пряжки в форме драконьих морд. В одной, открыв, я увидел множество географических карт с пометками и пояснениями. Вторая была просто пустым переплетом с десятком девственно белых страниц.
«Вы получили предмет «Полный атлас Алекс Ордера». Качество редкий. Мастер Алекс Ордер. Содержимое. 29 карт, масштабируемые, копии. Открыть атлас». «Вы получили предмет «Книга в кожаном переплете». Качество редкий. Мастер Алекс Ордер. Содержимое. 10 из 50 страниц. Открыть книгу».
«Саша, не знаю, что и сказать», — развел руками я. «Слов нет».
«Дай почувствовать себя Дедом Морозом раз в жизни», — засмеялся Алекс. «И вообще, мне давно пора было разобраться в сундуках. На твой уровень без скиллов у меня больше ничего не было». «Смотри, вот и пиво принесли. Спасибо, Карн. Давай выпьем по кружечке, а потом расскажешь, как тебе игра».
Сдувая белоснежные хлопья пены, я в очередной раз поразился реальности происходящего. Мое бренное тело сейчас лежит в капсуле, а я, совсем забыв о нем, болтаю за кружкой пива с приятелем. Пиво вкусное и холодное, напоминает ирландский эль. Стол деревянный. Щипаю себя за предплечье. Больно. «Это же наркотик. Вторая жизнь, черт побери!» Алекс повел носом, показывая в сторону кухни, мечтательно закатывая глаза.
«Слушай, а как запахи включить?» – спохватился наконец я.
«И вообще, ты при каком погружении играешь?»
«Полные, конечно. Запахи можно включить. Там галочка есть в настройках. Даже в игре можно. А вот степень погружения можно поменять только при перезаходе».
«А не больно? У меня 50%, и то бррр».
Я вспомнил скелета, тыкающего в мое тельце ржавой железякой.
«Есть немного, но все терпимо.
Все серьезные игроки в сфере играют с высокой степенью погружения. На то есть три причины», — ответил Алекс, расправляясь с первой кружкой. «Интересно, я об этом на форумах не читал».
«Первое, и об этом не напишут, что навыки при полном погружении прокачиваются быстрее. Мозг мобилизируется в предчувствии боли. Ты выжимаешь из своего аватара все возможное и невозможное. И в результате делаешь все быстрее, выше, сильнее. Вторая причина – хардкор. Просто приятно погрузиться в этот мир, попробовать то, что ты никогда не сделаешь в реальном. Скажи, ты вот пробовал жареную на костре в лесу оленину? Почувствовать адреналин схватки, снести врагу голову с плеч.
Ну, а третья причина?
Секс, расхохотался Саша. Потом сам все поймешь.
Принесли дымящиеся стейки, овощи в глиняных горшочках, хлеб на деревянном блюде. Столовые приборы почти не отличались от наших, только стилизации под средневековье. Степень проработки, внимание и любовь к малейшим деталям поражали. Как им все это удалось?
«Эту игру сделали гении», — продолжал Саша. «Слышал об Балабанове?»
«Что-то знакомое». Фамилия и вправду вертелась на слуху в игровых кругах.
«Совсем ты мхом покрылся за своим космосом». Балабанов, Свечкин и их команда разработала и выпустила сферу 3 года назад. Они прикрутили сюда все известные достижения индустрии VR, разработали свой уникальный движок и процедурный генератор. Их на Нобелевку выдвигали из-за этого проекта. Добавили масштабируемый искусственный интеллект нового поколения и оцифровку псевдоличностей. Сфера – шедевр.
Об этом я как раз читал в восторженных отзывах. Каждый НПС в мирах сферы был уникален, обладал заранее прописанными чертами характера, моделями поведения и поддерживался отдельным ИИ. После того, как изобретенный такиями ассоциативный ИИ прошел тест Тьюринга, стало возможным создание думающих машин. Иными словами, отличить ИИ от реального собеседника стало почти невозможно. Это давало огромный прирост реализма. Если же человек в разговоре пытался вывести из скина на чистую воду, используя абстрактные и отвлеченные темы, подключался ИИ помощнее, способный вести диалог на любом уровне. Это называлось масштабирование ИИ. Некоторые НПС вообще были оцифрованы с людей реального мира. Со всем их характером и привычками. Списаны с исторических личностей. В общем, жуть.
«Степень проработки поражает», — согласился я, вертя перед глазами двузубую тяжелую вилку, покрытую гравировкой в виде колосьев. «Столько деталей! Дизайнеры просто гигантскую работу провели!» «Дизайнеры!» — расхохотался Алекс. «Ты серьезно думаешь, что все это могли нарисовать гейм-дизайнеры и художники?»
«Ну а кто же?»
«Кот! В сфере! Сотни миров! 340 вроде только разведанных!» Сотни тысяч, а то и миллионы НПС. Огромное количество городов, крепостей, деревень, лесов. Да и всего. Ты знаешь, что площадь мира Дорсы примерно равна площади Евразии. И ты думаешь, что это все вручную сделано с такой степенью проработки каждой вилки в таверне? Я же говорю, команда Балабанова гении. Их вообще работало всего около 100 человек. Основную работу сделал изобретенный ими процедурный генератор.
Процедурный генератор?
Да, работающий на основе случайных чисел. Представь себе, создается новая локация, задаются начальные условия. Затем с помощью алгоритмов генератора случайным образом определяется ее размер, климат, экосистема, наличие и местонахождение рек, гор, ручьев и населенных пунктов. Ресурсы, полезные ископаемые. Специальные правила при генерации не позволят, допустим, создать цветущую зеленую долину в вулканическом мире или создать пустыню посреди лесного массива. Затем генерируется НПС населения из заданного списка рас, проигрывается их биография, пишется история мира и так во всем.
То есть, все это сделано генератором? Я обвел руками таверну.
Почти все. Дизайнеры создавали лишь шаблоны и задавали правила генерации. А генератор из них, как из конструктора, лепит любое задание. Хочешь меч, хочешь замок, хочешь пещеру в снежных горах.
Шаблонов бесчисленное множество, их постоянно добавляют. Их весь интернет рисует для сферы. Очуметь. То есть, получается, все это уникально?
Ага. Все НПС, все города, все миры и все их задания разные. Причем сотрудники команды Балабанова только задавали задания. Давали набор шаблонов, стилей и принимали работу. Ну, подчищали порой что-нибудь. Но в целом процедурный генератор настолько совершенен, что ошибок почти нет.
Алекс вздохнул, заканчивая со стейком. Я пытался сообразить, как эта информация поможет или помешает в осуществлении моего плана.
«Вот только Балабанов погиб», — продолжил Саша. «Авиакатастрофа. 3 месяца назад. Они, вся их команда, почти 70 человек, летели на Рождество на Маврикий. Тимбилдинг. Корпорация оплатила их отдых в виде премии. Все погибли».
А вот об этом я читал. Как раз под Новый год вся сеть гудела. Сигнал самолета пропал в море, его так и не нашли.
«Сейчас над сферой работает новая команда разработчиков. Агасян, главный инвестор сферы, привлек самых лучших, но, сам понимаешь, это не команда Балабанова. Одна надежда, что они будут свои ручонки запускать в генератор».
«Ага, знаешь пословицу, работает, не трогай», – пошутил я.
«В точку. Пока, если честно, я никаких изменений не заметил. Слушай, кот, я чего-то разговорился, наверное, пиво подействовало. Может, у тебя вопросы какие есть?»
«Почему именно мир Дорса?» – поинтересовался я.
«Это русский мир. Есть, конечно, и иностранцы, немцы, поляки, но в основном все русскоговорящие. Проще адаптироваться. Ну и сам по себе мир очень интересный. И ресурсами, и данжами».
«А как насчет доната и вывода игровой валюты?» – спросил я. Скрывать от Алекса мои намерения было глупо. Он знал меня как облупленного.
«Сколько хочешь, вводи-выводи, без ограничений на игровом аукционе. Ну, обычная схема. Админы берут 10% от суммы. Курс плавающий, примерно 1 к 10.
Реально заработать в игре?»
«Более чем. Например, я...» Алекс немного запнулся. «О таких вещах тут говорить не принято, но тебе скажу. Я ушел с основной работы и теперь больше имею, зависая те же 8-10 часов в сутки здесь».
«Интересно. Расскажешь? И как к этому относится жена?»
«А какая ей разница? На работе я за компом сижу или в капсуле лежу? А что до заработка? Я ведь в клане на твердой зарплате».
«Может, и для меня найдется теплое местечко?» – пошутил я. «На твердом окладе».
«Я думал об этом, но нубов в дозоры не берут», – совершенно серьезно ответил Саша. «Нужно минимум 10 тысяч ОМ». Это минимальная планка для приема. Когда вкачаешь, вернемся к этому разговору. Я ведь почти с релиза играю, потому и прокачался. Ну и умею некоторые полезные для себя и для клана штуки.
Понятно. Кстати, вот еще вопрос. Здесь ведь классов нет, что качать? Ты вот что умеешь?
Я качаю мультикласс. Неплохо умею на мечах драться. Не профи, но кое-чего стою. Ну и ты видел сам, я рунный мастер и картограф. «А что качать? Вопрос сложный. Навыков много, и все они разные. Вначале всем необходима атлетика и хотя бы минимальное умение сражаться в ближнем бою. Нужно освоить технику ударов, уворотов, парирования, научиться блочить, стрелять из лука. В процессе получишь простейшие архетипы, а дальше сам поймешь, что развивать по стилю игры».
«А как насчет магии?»
«Забудь. Это дело хорошее, но очень сложное в освоении. Игра хардкорна. Вкачать магические умения со старта не получится. Сначала освой базовые навыки. Потом сам разберешься».
«То есть получается, что каждый может быть одновременно и воином, и магом, и стрелком? Все умеют все? В чем интерес?»
«Нет». Алекс покачал головой. «Навыков много, и все вкачать не получится. Только какое-то одно направление отлично, или парочку родственных хорошо. Противоположных нет. То есть, если ты будешь прокачивать, к примеру, и мага, и воина, он получится никудышным в обеих ветках. Опять же урон. Владение навыком очень сильно зависит от твоих атрибутов, силы, интеллекта. Они в основном поднимаются шмотом. Маг носит вещи на интеллект, воин на силу.
Это я на примитивном уровне объясняю. На самом деле механика сложнее». «Я понял», — поднял руки ладонями к нему я. «То есть классов нет, но тем не менее они есть».
«Точно. Есть и еще одна причина. Навык прокачивается, пока ты его используешь. Если ты им не пользуешься, например, вкачал щиты, но их не юзаешь, навык начинает забываться. Со скоростью примерно 1/3 к прокачке. Но тем не менее. Имеет смысл качать 1-2 близкие ветки скиллов, которым нужны одинаковые атрибуты».
«А как же твой мультикласс? Получается, ты и есть тот самый и воин, и маг?»
«Нет, я не маг, я рунный мастер, это другое. Если ты о щите, что я кинул на тебя, то это был свиток из кланхрана. Но вообще мультикласс качать сложнее, тут ты угадал. Правда, и плюшек больше. Кстати», — вдруг сменил тему он, — «сам-то ты что на старте наваял? Открой инфу аватара, гляну».
Поискав в настройках, через минуту я нашел, где включается-отключается отображение информации о персонаже для других игроков. Как я понял, почти все здесь скрывали свои реальные атрибуты и навыки. Не мудрено, если знать, что умеет враг, можно легко подобрать контру.
«Слушай, ты не удаляй этого персонажа», — сказал Алекс, посмотрев мой чар-лист. «Тебе повезло, выпал редкий трейд».
«Ген древних? Что это за хрень?»
«Я скажу тебе больше», — Алекс понизил голос, хотя кроме нас с ним в таверне не было никого. «Именно из-за этого трейда наш клан живет в этих местах, и наши новички в основном берут стартовым народом Эйр».
«Ого, значит, мне сильно повезло?»
«Трейд редкий, выпадает примерно 3-4 на сотню. Не уникальный, но все же. По Беку народ Эйр – потомки древних. Поэтому именно их представители могут получить эту способность. Мало кто знает об этом».
«А что вообще он дает?»
«И в Дорсе, и в других мирах есть достаточно сложные данжи, оставленные этими древними. Награды и лут там неплохие, мягко говоря. Еще там есть механизмы и тайники, которые может активировать только обладатель этого гена. Словом, идя в такой данж, нужно иметь в команде человека с этим трейтом. У нас в клане всего двое. Нет, у троих он есть».
Я открыл рот, собираясь спросить еще и еще что-то, но Алекс вдруг прервал меня жестом, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Мгновением спустя он резко встал.
«Прости, кот, мне пора. Меня зовут. Нужна будет помощь, пиши».
И стремительно вышел, почти выбежал из таверны. Я остался сидеть с книжками, новым поясом и небольшим переизбытком информации. Подошел трактирщик, убирать посуду со стола. Судя по всему, обслуживал гостей в таверне лично он. «Уважаемый», — обратился я к нему, — «Алекс говорил мне, что вы сдаете комнаты».
«Разумеется», — кивнул НПС. «3 комнаты на втором этаже свободны. Могу сдать вам ту, которую снимал Алекс. 10 серебряных монет в день. 3 золотых в месяц. В эту сумму также входит двухразовое питание в таверне. Берете, господин Хот-Кот?»
«Конечно. И давайте без господина Карн. Просто Кот».
«Ваша репутация с Карном повышена на 5 единиц. Текущее значение плюс 95 единиц дружелюбия».
Получив 1 золотой задатка, трактирщик выдал мне 2 ключа, большой и маленький. На вопрос, зачем второй ключ, он посмотрел на меня как на дурака. Вот уж не думал, что непись на это способна, но вежливо объяснил, что от сундука в номере. Ключи, что приятно, не занимали места в инвентаре. Открыв притороченную к поясу малую сумку путешественника, 12 мест до 10 килограмм, я нашел в небольшом кармашке вделанное внутрь тонкое незамкнутое бронзовое кольцо, к которому было очень удобно прицепить ключики. На таком же кольце они и отображались в углу иконки сумки в интерфейсе инвентаря. Судя по всему, можно было добавить на кольцо неограниченное количество ключей. Ступеньки лестницы на второй этаж таверны Карна, которая, кстати, называлась «Веселая мельница», противно скрипели. Точь в точь, как у меня на даче.